Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачу. В начале часа в эфир выйдет программа «Предстоятель. Хроника служений святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла». Затем в авторском исполнении прозвучит очередная глава из новой книги протоиерея Александра Шаргунова «Царь». В эфире радио «Радонеж» программа «Предстоятель. Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла».
Апреля, в неделю четвертую Великого Поста, в день памяти преподобного Иоанна Лесточника, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Московском Богородице-Рождественском Ставропигиальном монастыре. По окончании богослужения святейший владыка обратился к верующим с проповедью.
Всех вас сердечно приветствую с четвертым воскресением Великого Поста, посвященного памяти святому преподобному Иоанну Лесточнику. И радуюсь, что в этот день мы совершили божественную литургию в Богородице-Рождественском Ставропигиальном монастыре города Москвы. И во время этой литургии две хиротонии – воепископа и воиерея. Евангельское чтение, которое надлежит прочитывать за литургией в четвертую неделю, в четвертое воскресенье Великого Поста, содержит в себе повествование об исцелении бесноватого. С одной стороны, радостное, потому что все заканчивается в этом повествовании исцелением, но с другой стороны, драматическое повествование о том, как отец, несчастный отец, убитый горем, ибо его сын страдал страшной болезнью, одержимостью злым духом. Пришел к Спасителю с просьбой исцелить. Известно из Евангелия, что он обращался с этой просьбой к ученикам, потому что в то время Спасителя не было среди учеников. Он был на фаворе вместе с Петром, Иаковом и Иоанном, а все остальные остались внизу. И вот к ним подошел какой-то человек, житель Галилеи, с просьбой исцелить своего сына, который страдал тяжкой болезнью. Дух злобы бросал его. Он ударялся о камни и телом, и головой. Он терял сознание. Он кричал. Он действительно бесновался. он был, выражаясь нашим современным языком, человеком, неспособным к жизни в социуме, к общению с другими. Конечно, сердце отца обливалось кровью. И, видимо, как к последней надежде он обратился к ученикам, к тем самым, которым Господь дал власть изгонять бесов, направляя их на проповедь. Но ученики не смогли изгнать беса. И тогда уже совершенно как по последней надежде отец обращается к Господу и Спасителю, когда тот сошел с Фавора и говорит ему о том, что вот ученики твои не смогли сделать этого. Прошу тебя, исцели сына моего. И Господь только одно условие выдвигает. Поверить в то, что Он может это сделать. И когда несчастный отец говорит: «Верю, Господи, помоги моему неверию», значит, где-то было еще это неверие. Наверное, трудно было представить несчастному отцу, что во мгновение ока исцелится его сын. Потому оставалось где-то там в тайниках души неверие, и он просит Господа, чтобы он помог ему преодолеть неверие. И тогда Господь исцеляет несчастного. А затем, оставшись наедине с апостолами, отвечая на вопрос, почему же они не могли исцелить, он не укоряет их в том, что и они не имели достаточно веры. Власть-то получили изгонять бесов. Но, наверное, когда лицом к лицу столкнулись с этим бесноватым юношей, напугались этой злой силы, которая так тотально господствовала над личностью, над природой несчастного. И, наверное, где-то в глубине души подумали, ну как это мы можем сейчас исцелить? Может быть, что-то и сказали, а ничего не получилось. Поэтому Господь и говорит, обращаясь к ученикам: род же сей, то есть дьявольский род, изгоняется только молитвой и постом. И, наверное, из этих слов мы и читаем это Евангелие в четвертое воскресенье поста. Что же такое беснование? В той крайней форме, которая была представлена в этом евангельском повествовании, это, конечно, полное господство темной силы над духовной и физической природой человека. Безграничное господство. И мысли, и чувства, и движения – все в руках этой силы, которая, не принося по природе своей, не имея способности принести пользу, приносила не просто вред тому человеку, но ввергала его жизнь в полный кошмар. Собственно говоря, это уже была нечеловеческая жизнь. В ней ничего не было человеческого, в ней была боль, страдание, скорбь, гнев. Потому что господствовал над этим человеком злой дух. Конечно, это крайняя форма беснования. Но сила зла способна оказывать реальное влияние на людей. Всякий раз, когда мы, поддаваясь искушениям, сознательно совершаем грех, понимая, что это грех, что это плохо, но когда мы идем на совершение этого греха, мы становимся частично бесноватыми. Часть нашей воли, нашего разума и наших чувств оккупируются этой злой силой настолько, что даже наши религиозные убеждения, наша вера, наше знание Священного Писания не останавливают нас от совершения греха. Грех господствует. К счастью, очень часто после этого приходит раскаяние. Человек повергает свои мысли и поступки, раскаиваясь пред Господом, и даже в самый момент совершения греха сознает в глубине души, что поступает по дьявольской воле, что нарушает волю Божью. Поэтому временные беснования наши, которые касаются каждого человека, потому что каждый проходил и проходит тот через то, о чем сейчас идет речь, сменяется присутствием благодати Божией, которая подается нам через наше раскаяние, через осознание наших грехов, через принятие святых Христовых тайн. Но временное беснование может расширять свое пространство в душе человека. Если один раз совершаем грех, и второй, и третий, и пятый, и десятый, если привыкаем ко греху, если находим какие-то объяснения, в том числе и псевдобогословские объяснения своим падениям и своим грехам, то начинаем привыкать ко греху. И пространство беснования в нашей душе расширяется. И если человек переступает некую черту, когда зла в его сердце становится больше, чем добра, он уже бесноватый. Над ним господствует сила зла. Есть некоторая черта, которую можно рационально определить и даже сформулировать. Этой чертой является потеря способности отличать добро от зла, а грех от правды Божией. Вот когда это происходит в жизни отдельного человека, то это значит, что чаша весов коснулась в сторону зла, перешла через некий баланс, через некое равновесие. И после этого, если не чудо Божие, то эта чаша весов с ускорением устремляется вниз, в бездну. И человек становится добычей темной силы. И уже мало что его может спасти. Итак, способность различать добро от зла. А как эта способность реализуется в нашей жизни? Посредством голоса нашей совести. Но ведь нередко бывает так, что мы усыпляем нашу совесть. Нашими эмоциями, нашим созданием некого образа врага в лице ближнего человека, нашим оправданием неправды, мы, успокаивая и убеждая себя в правоте действий, смешиваем эти понятия добра и зла. И если вовремя не остановиться, не осознать, не раскаяться, не взмолиться о пощаде к Богу, не принять святых Христовых тайн, то это падение может быть необратимым. Но все то, что справедливо в отношении человека, справедливо и в отношении человеческого общества, и наша переживаемая ныне эпоха, отличается от всех предыдущих тем, что смешение добра и зла, полное забвение, игнорирование, отрицание, Божьего закона не только на уровне мировоззрения, на уровне убеждений и действий каждого человека становится сегодня не просто возможными, но нередко и оправдываемыми, в том числе и законодательно, как мы это видим в целом ряде стран мира. Когда грех, некогда испепеленный огнем и серой над городами Содомом и Гоморой, ныне провозглашается правом людей и, более того, защищается законом, повторяя тем самым трагедию Содома и Гоморы. Если человек теряет способность различать добро от зла, если его голос совести спит, если он постоянно оправдывает совершение греха и возрастает в этом оправдании, он не просто становится частично бесноватым, он становится жертвой темной силы. Иногда это действительно проявляется в таких страшных деяниях, как припадки, болезни, когда только опытный психиатр может отличить физическую болезнь головного мозга и нервной системы от воздействия темной силы. А иногда никаким буйством и никаким помешательством не сопровождается это воздействие темной силы и порабощение ею человека. Человек может быть умным, остроумным, привлекательным, веселым, внешне симпатичным и преуспевающим, и одновременно быть бесноватым. Сегодня мы празднуем память святаго преподобного Иоанна Лествичника, который, написав лестницу, дал нам всем некие уроки преодоления, в том числе и нашей частичной бесноватости. Он учит нас тому, и как нужно преодолевать наши пороки, которые являются проявлением греховного начала, то есть начала дьявольского в человеке. Эта великая мудрость вошла в традицию нашей церкви, и многие люди, как иноки, так и миряне, спасаются, вчитываясь в замечательные слова Синайского игумена. Но это ведь не только слова. И сам Иоанн Лествичник, и братья его, и неисчислимое количество иноков и инокинь, и народа Божьего эти слова осуществляли в своей жизни. И вот сегодня мы вспоминаем столетие со дня представления преподобного Варсонофия Оптинского, великого старца, отделенного от нас поколением, тремя поколениями наших предшественников. Он так близок к нам. Память его так жива в нашем благочестивом народе, особенно же в Оптиной пустыне. Вот этот преподобный угодник, то, чему учил преподобный Иоанн Лествичник, реально воплотил в своей жизни, изгнав всякое беснование из плоти и души своей. А когда человек освобождается от тяготения злой силы, он чувствует радость Божьего присутствия, потому что чем меньше зла, тем больше добра в сердце, а вместе с добром радости мира душевного. Того, что мы называем простым словом «счастье». Пусть сегодняшний воскресный день, чтение евангельское, воспоминание о аскетических трудах святаго преподобного Иоанна Лествичника – о подвигах преподобного Варсонофия Оптинского, всех нас укрепят в неведомой брани Бога с дьяволом, которая совершается в человеческом сердце. Аминь.
В эфире была программа «Предстоятель. Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла». Архимандрит Иннокентий Просвирнин.
Настало время вспомнить подвиг Александра Невского, святого благоверного князя, который ярко свидетельствует и своим детством, житие его нам известно, и своим подвигом, и почитанием русского народа этого подвига, содержанием которого были кроткие и простые слова «За веру и Отечество».
Thank you. руки на помазанника Божия, он
Книга «Царь». Покров Божией Матери над православной монархией в России. Церковь устояла в любви. Все святые в земле российской просиявшие и святой царь Николай II. Праздник русских святых был установлен в 1918 году на Всероссийском церковном соборе, когда начались открытые гонения на церковь. В годину кровавых испытаний требовалась особая поддержка русских святых, реальное знание того, что мы не одиноки на крестном пути. Церковь находилась в муках рождения бесчисленных новых святых. Святые связаны друг с другом, и замечательно, что задолго до прославления святых царственных страстотерпцев святейший патриарх Алексей II дал благословение на построение в Екатеринбурге храма всех русских святых на месте взорванного Ипатьевского дома, где 17 июля 1918 года была расстреляна царская семья. Конечно, это означало не что иное, как признание патриархом святости царственных страстотерпцев. Тем не менее, все не так просто. Противники канонизации государя по-прежнему рассуждают о неудачах или удачах его политики, как будто это должно быть условием святости. Святые прославляются не за внешние заслуги, даже перед церковью, а за подлинную причастность к тайне Боговоплощения. Благодаря русским святым земля наша процветала в искусстве и экономике, но они никогда не были защитниками национального или государственного могущества самого по себе. Те, кто протестовал против канонизации последнего русского царя, утверждали, что он принял смерть не как мученик веры, но как политическая жертва среди других миллионов. Нельзя не отметить, что царь здесь не представляет никакого исключения. Величайшая ложь коммунистического режима заключалась в том, чтобы представить всех верующих как политических преступников. Замечательно, что во время страстей из всех обвинений, выдвинутых против него, Христос отверг только одно, именно то, которое представляло его в глазах Пилата политическим деятелем. «Царство мое не от мира сего», — сказал Господь. Именно это искушение, попытку превратить его в политического мессию, Христос постоянно отметал. Исходила ли она от искусителя в пустыне, от самого ли Петра или от учеников в Гефсимании? «Возврати меч твой в его место». В конце концов, то, что произошло с Государем, можно понять только через тайну Христова креста. Исследователю важно найти такую позицию, где участвует промысел Божий, где политика поставлена на свое место и где оправдан взгляд на историю, вполне соответствующей церковной традиции и вере наших отцов. Русская церковь знает такой вид святости, как страстотерпчество, прославляет тех, кто терпел страдания. Среди славного лика святых в сердце русского народа святые князья-страстотерпцы занимают особое место. Они не были замучены за исповедание своей веры, а стали жертвами политических амбиций, вызванных кризисом власти. Поражает сходство их невинной смерти со страданиями Спасителя. Как Христос в Гефсимании, первые русские мученики Борис и Глеб были захвачены хитростью, но не проявили никакого сопротивления, несмотря на готовность их приближенных заступиться за них. Как Христос на Голгофе, они простили своих палачей и молились за них. Как Спаситель в предсмертной муке, они испытывали искушение поступить по своей воле, и как он отвергли его. В сознании юной русской церкви это соединилось с образом той невинной жертвы, о которой говорит пророк Исаия. Как овца он был введен на заколение, и как непорочный агнец перед стригущим его безгласен. Повар же Глеба по имени Турчин, пишет летописец, зарезал его, как ягненка. Точно такими же страстотерпцами были князья Киевский, Черниговский, Игорь, Тверской князь Михаил, царевич Дмитрий Угличский и князь Андрей Боголюбский. В страданиях и смерти этих святых есть многое объединяющее их с судьбой царственных мучеников. Бессонная ночь государя Николая II в молитве и слезах в вагоне на станции Псков, в черный год отречения, предсказанный святыми, сравнимо с Гефсиманией Бориса и Глеба, тем началом его крестного пути, когда, как записал он в своем дневнике, были кругом измена и трусость и обман. И царь не захотел бороться за власть, боясь стать причиной нового кровопролития на русской земле, без того уже истерзанной войной и междоусобицей. Поразительно, между прочим, что этот момент используется как козырь противниками канонизации. Наверное, не найдется ни одной газеты, где не было бы статей на эту тему. Сам факт обсуждения такой глубоко богословской проблемы в светской печати как бы уже говорит о смешении церковных и мирских понятий у их авторов. То, что убедительно для неверующих с точки зрения мирской мудрости и нравственности, например, полукритика, полузащита сергианства, с духовных позиций может оцениваться совсем иначе. Неужели не видно, что в атмосфере страха и предательства, которое окружало тогда государя, уже было начало революционного насилия, завершившегося кровавой бойней в Ипатьевском доме? Царь не имел ни вида, ни доброты, и в этом предании себя до конца в волю Божию напрасно было бы искать какой-либо земной успех. Именно в этом поражении его была уже мученическая победа, которая не от мира сего. Чисто фактически, между прочим, это не было никак отречение от сана, а передача наследия брату Михаилу. Трагическая попытка спасти монархию, как пишет Шульгин. Иногда эти авторы, следуя своей внешней формальной логике, доходят до кощунства, что на его государевой совести кровь последующих миллионов жертв, миллионы растленных атеизмом. При этом лично государь, считают они, может быть святым. Это фантастическое богословие, на самом деле естественное продолжение тех статей, где утверждается допустимость личного греха ради общего спасения. Столь же странно звучит здесь интерпретация ответственности одного человека за грехи других людей. В каждом катаклизме, говорим мы, есть репетиция конца света. Князь мира сего возымеет такую силу, что Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Но неужели немногие, верные до конца, будут обвинены за всеобщую апостасию? Разве нужно доказывать, что царь может приближаться к святости самого Христа, однако отступление вокруг него может быть сколь угодно великим, так что весь народ, считающийся богоизбранным, будет кричать «распни, распни его». Невежество или сознательная ложь, утверждение этих авторов, будто царь получил в управление благополучную державу. Как будто не было до последнего царствования нигилистов, как будто уже в программе декабристов не было обязательным пунктом уничтожения царского рода, и в дальнейшем не подвергалась жизнь царей каждодневной опасности от террористов. Как будто не пророчествовали святые Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник о скорой и страшной катастрофе за грехи русского народа. И, конечно, ссылка на богословие движения типа «Земщина» в качестве аргумента против канонизации выглядит не более убедительно, чем указание на секту ионитов у тех, кто протестовал против прославления праведного Иоанна Кронштадтского. И пожелание этих писателей, чтобы комиссия по канонизации не спешила поддаваться давлению общественного мнения, в данном случае означало не что иное, как игнорирование основного принципа канонизации. Ибо в церковном народе царь-страстотерпец давно почитался как святой. И в обстоятельствах смерти святого князя Игоря, в том, что он был убит, когда не мог уже угрожать ничьей власти, в предсмертной молитве перед иконой Божией Матери есть что-то до боли роднящее его с екатеринбургским пленником. Та же скорбь и та же молитва, которой молились царственные страстотерпцы за последним богослужением. Те же наглые издевательства, разнузданные стражи и звериная ярость толпы, как при убийстве святых князей Игоря, Михаила и Андрея. Тот же ужас, вплоть до поразительного, более чем только внутреннего совпадения подробностей. Кажется, вслушайся и услышишь в глубине древних веков, как эхо гремящие выстрелы наганов из подвала Ипатьевского дома. То же надругательство над мертвыми телами и сатанинское неистовство, с которыми уничтожалась всякая память о них, и даже о доме, где произошло преступление, как будто происшедшее с древними князьями, при всей их непохожести и единственности, постепенно создает, дополняя все новыми чертами, одну завершающую подвиг страстотерпчества картину. И долго нам еще предстоит осознавать, что не только цареубийство, но и детоубийство, начало уничтожения и разорения миллионов христианских семей, означает это событие века. Как преподобный Сергий был знамением духовности для Древней Руси, так государь для нашего времени. и все самые близкие к нам по времени и по Духу Святые, пророчествуя о будущих судьбах России, как бы устремлены к тайне Ипатьевского дома. Преподобный Серафим Саровский, второе обретение мощей, которого с такой надеждой праздновала в 1991 году вся православная Россия, предсказал великое торжество и радость, которые будут, когда царская фамилия приедет, и посреди лета будут петь Пасху. А что после будет, говорил он со скорбью, ангелы не будут успевать принимать души. Царская семья действительно посетила Саров и Дивеева в дни обретения мощей преподобного в 1903 году. Государь с архиереями нес раку со святыми мощами его, и народ пел Пасху. Приближалась та великая скорбь, которая должна была посетить Россию после прославления его мощей. «Тот царь, — говорил преподобный Серафим, — который меня прославит, и я его прославлю». Великий литургийный чудотворец и пророк, святой праведный Иоанн Кронштадтский, явивший силу церкви, в то время, когда большая часть интеллигенции отходила от веры, сея смуту в народе, не переставал взывать самвона: «Кайтесь, кайтесь, приближается ужасное время, столь опасное, что вы и представить себе не можете». Он говорил, что Господь отнимет у России царя и попустит ей столь жестоких правителей, которые всю землю русскую зальют кровью, что хранитель России после Бога есть царь, а враги наши без него постараются уничтожить и самое имя России. Церковь не канонизирует никакой политики, но царская власть, особое христианское служение помазанника Божия, призванного к защите церкви и православной государственности, и потому она, как пишет святой Феофан Затворник, то удерживающее, которое замедляет явление Антихриста. Правление и порядки, построенные не на христианских началах, будут благоприятны для раскрытия устремлений Антихриста. Это не обязательно должен быть тоталитаризм, это могут быть республики и демократии с их принципом плюрализма, все более утверждающим равенство добра и зла. Антихристу важно, чтобы такие порядки были всюду, и потому революция в России имела исключительное духовное значение для всего мира. Все силы зла были напряжены здесь, все средства были хороши, чтобы свалить царя. А цель, которая стояла за этим, была одна — разрушить церковь и погубить каждого из ее членов, поставив их перед страшным выбором — отступничество или мученичество. Зло раскрылось в те дни, кажется, в предельной полноте, но не темным ужасом веет от тех дней, а радостью пасхальной победы. Святые мученики и исповедники явились победителями зла. Победа их в том, что они приняли крест Христов как исполнение заповеди о любви к Богу и человеку. Не тем поражает жизнь новых святых, что с потрясающей достоверности воскрешает в наши дни древние чудеса, а тем, что показывает, не бывает таких обстоятельств, когда исполнение заповеди Божией становится невозможным. Первомученик, митрополит Владимир Киевский, перед расстрелом, воздев руки вверх, так молился Богу: «Господи, прости мое согрешение, вольное и невольное, и прими дух мой с миром». Потом он благословил палачей обеими руками и сказал: «Господь вас благословляет и прощает». Великая княгиня Елисавета Федоровна, основательница знаменитой Марфо-Мариинской обители милосердия, перед тем, как озверевшие палачи сбросили ее и других узников в шахту рудника и закидали гранатами, произнесла молитву спасителево заступничества: «Господи, прости им, не знают, что творят». Прихожанка нашего храма Мария Захаровна рассказывала мне о двух своих дядях, Алексее и Василии, как их взяли за то, что они когда-то прислуживали в церкви. Она знала, кто на них донес, и когда ее сердце закипело от гнева, они явились ей во сне и сказали: «Ничего не делай этим людям, больно сладко пострадать за Христа». Исполнив заповедь о любви до конца, засвидетельствовав кровью своей, что человека верного Богу, никто не может заставить отречься от заповеди о любви к человеку. Святые мученики посрамили древнего человека-убийцу. Они обрекли на поражение дело Маркса Ленина, которые ради любви к человеку звали к освобождению человечества от заповеди о любви к Богу, и, преуспев в этом, развязали такую энергию ненависти в мире, что, казалось, погибнет жизнь во всех ее проявлениях, и никто не устоит, чтобы не ответить на ненависть еще большей, открытой или затаенной ненавистью, подтверждая истину слов: «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме». Но мир не погрузился во тьму, церковь устояла в любви. Есть одна только святость — быть любящим человеком, и обретается эта святость, будь то мученики, преподобные или Христа ради уродивые, не меньшим, чем смерть на кресте. Преподобный Силуан, подвязавшийся на Афоне в подвиге молитвы, в те самые страшные годы испытаний церкви, свидетельствует вместе с новомучениками всей своей жизнью об одной тайне. Кто не любит врагов, то есть всякого без исключения человека, тот еще не достиг любви Христовой. Преподобный Серафим Саровский в пророческом видении созерцал всю нашу землю, покрытую как бы дымом молитвами русских святых. И сугубое благоухание кадильно исходит от богослужений, посвященных царственным страстотерпцам и всем новым мученикам и исповедникам российским. Великая княжна Ольга писала из Тобольска: «Отец просит передать всем тем, на кого он может иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил, и за всех молится, чтобы не мстили за себя, чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь». Один священник в день своей смерти сказал: «Тот, кто страдает и любит, может многое. Он может самое большое по отношению к миру, больше невозможного. Это тайна церкви, пасхально-радостной и гонимой, от апостолов первомучеников и до наших дней, от первых русских святых Бориса и Глеба до последнего нашего святого царя. Архидиакон Стефан, окруженный предателями и убийцами, которые рвались сердцами своими и скрежетали зубами, воззрел на небо и увидел отвершиеся небеса и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога, и когда его побивали камнями, молился, преклонив колени: «Господи, не вмени им греха сего». Когда история идет вспять, предавая смерти свидетеля, каждая такая смерть отверзает небеса, изливая божественную энергию любви, проникающую в мир. И Саул, одобрявший это убиение, по молитве мученика становится Павлом. Точно так же смертью новомучеников открылось небо в России для многих тысяч молодых людей наших дней, родители которых оказались не в состоянии дать им веру. И в новом обществе, где при попустительстве государства пропаганда растления и магия через средства массовой информации обретает характер войны против церкви, может быть, более страшной, чем все прежние войны. Не бойтесь убивающих тело, а души не могущих повредить. И говорю вам, того бойтесь, кто по убиению может вернуть гиену. Церковь должна устоять, не ожесточиться и не раствориться. Это, как и прежде, единая тайна любви. Только тот, кто не идет на компромисс ни с каким злом, способен молиться за убивающих его. Пророчества русских святых о будущем возрождении России не исполняются магически, и покаяние нашего народа должно быть на той же глубине, на какой открывается святость, которую стяжали новомученики. Вот почему второе крещение Руси оказалось бессильно само по себе переломить духовную ситуацию в обществе, охваченном всеобъемлющим распадом. Нам радостно сознавать, что несколько лет назад состоялось торжественное освящение вновь построенного величественного храма на месте убиения святых царственных мучеников в Екатеринбурге. Но если посмотреть внимательней, то до сих пор на месте Ипатьевского дома можно увидеть лишь огромный крест. И строить храм на крови оказалось тяжелее, чем эту кровь проливать. И собирать камни Ипатьевского дома труднее, чем их было разбрасывать.
архимандрит Иннокентий Просвирнин.
Сегодня тема покаяния, которая прозвучала из уст Иоанна Предтечи и самого Христа, «Покайтесь и веруйте в Евангелие», становится актуальным призывом. Покаяние – это не коренное изменение, внутреннее коренное изменение, которое требуется от человека всякий раз, когда он погружается в бездну греховную.